мы прочитаем Слово Божие, помолимся, откройте свои Евангелия. Мы будем читать Евангелие Матфея, 14 глава. Мы прочитаем сначала 12 стихов. Евангелие Матфея, 14 глава. Мы прочитаем в начале 12 стихов. «В то время Ирод четверовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, потому чудеса делаются им. Ибо Ирод взял Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что он, Иоанн, говорил ему: „Не должно тебе иметь ее“, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: „Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя“. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей и послал отсечь Иоанну голову в темницу. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу». Вот такой текст мы прочитали. Прежде всего, давайте мы склонимся перед Господом и помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, Господи, за сегодняшний день, который Ты дал нам по Своей великой любви и милости. Слава Тебе, Господи, за то, что Ты насыщаешь нас изобилием благ Твоих, даром и незаслуженным. И особенности за эту привилегию, за эту особенность этого вечера, что мы можем быть в Доме Твоем, собравшись, для нашего совместного поклонения Тебе, а также, Господи, для того, чтобы принять Твое Слово, которым Ты хочешь насытить, напитать наши бессмертные души. Благодарим Тебя, Господи, за это, и поистине пусть этот час общения перед лицем Твоим будет часом благоговения нашего пред Твоим лицом, часом общения с Тобою. Также, Господи, чтобы наши сердца и наш ум был способен и разуметь, и слышать, и принимать Твое Святое Слово. Услышь нас, Господи, благослови тех, кто, может быть, еще на пути находится и спешит в Дом Твой. Благослови их в путях их и дари прибыть в полном благополучии. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы прочитали об одном историческом евангельском событии, удивительное событие. Это материал, который дает нам особую пищу для нашего размышления, притом не в одном направлении, а, возможно, в разных направлениях. И сегодня я хочу обратить наше самое серьезное внимание именно на этот прочитанный текст, на неподкупность человеческой совести. Так вот, о чем повествует, о чем говорит нам этот фрагмент Писания? Посмотрите, Иоанн Креститель. Писание говорит, что из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Но какой конец? Ирод, царь, который с удовольствием любил слушать Иоанна Крестителя и даже многое делал, слушаясь его, безо всякого зазрения совести, когда пришло время, послал воина, отсекли голову Иоанну Крестителю, исполнил желание этой танцовщицы своей. Вот так кончилась его жизнь. Так вот, история эта очень поучительная, очень поучительная, в том смысле, что с грехом шутить очень и очень опасно. Не должно быть абсолютно никакого компромисса с грехом, потому что рано или поздно он повалит. Вольности всегда приведут к трагическим последствиям. Знаете, большие люди потерпели кораблекрушение в своей жизни лишь только потому, что они допустили вольности с грехом, допустили компромисс с грехом. Поэтому этот отрезочек или этот фрагмент Священного Писания, он имеет для нас самую серьезную и самую разнообразную пищу нашему сердцу и нашему уму. Итак, прежде всего мы видим удивительное свойство человеческой совести. Она может быть порочная, она может быть нечистая, она может быть испорченная. Вы знаете, даже она может быть сожжена, человеческая совесть. Ее можно игнорировать, совесть человеческую. Но в любом случае человеческая совесть никогда не останется равнодушной к преступлению. Ее можно заглушить, ее голос. Но при первом же проблеске эта совесть пробуждается и начинает осуждать. Помните, однажды группа мужчин привела одну женщину к Иисусу Христу. Они ее обвиняли. И вы помните, когда Господь сказал, кто из вас без греха, брось первый в нее камень. И вы знаете, что там написано? Совесть у них. Как они ее не заглушали, какова она не была порочна у них. Вот, как они ее не старались убить, эту совесть. Ну вот, под воздействием Божьей благодати, этого луча божественной любви, эта совесть очнулась. И читаем, будучи обличаемые совестью. Видите, сразу совесть перешла на сторону Господа Иисуса Христа. Они не покаялись, они не приняли Христа, но они не могли там стоять, они ушли. И потому, милые мои, совесть рано или поздно проснется у каждого человека. Если она сегодня не просыпается у людей, если сегодня вы взываете к совести какого-то человека, и она не просыпается, она не отвечает, знаете, придет время, когда она услышит голос Божий, и она проснется. Так вот, первое, на что я хочу обратить ваше внимание из прочитанного текста сегодня в отношении совести, новости, которые вызвали недоумение царя Ирода. Почему вдруг у него такое состояние? Что случилось с царем Иродом? Ведь по хронологии Евангелия Христос уже около 2 лет проповедовал, ходил там по палестинской земле, делал чудеса, творил чудеса, и все. И вдруг, только уж когда почти что 2 года прошло, вдруг Ирод узнает о том, что есть какой-то человек, есть какая-то личность, которая здесь собирает массы людей, которая творит большие чудеса. И не только он. У него есть ученики. И он наделил учеников также этой силой. И они творят тоже чудеса. Помните, Господь даже спросил, если я изгоняю бесов силой князя бесовского, то ваши дети, сыновья, как он сказал, чьей силой они это делают. О чем это говорит? Если бы только Господь сам делал что-то, ну, можно было бы приписать ему, что он там занимается фокусами какими-то, или гипнозом, или еще что-то. Но он наделил этой способностью своих учеников. Это как раз-то и подтверждает и говорит, что он есть настоящий Мессия, он есть посланник Божий, сам обладает и учеников своих наделил этим. Хотя о нем ходили самые разнообразные слухи. Помните, когда он спросил, за кого почитают меня люди? Разные слухи говорили о нем. Но все сходились на том, что он необыкновенная личность в Израиле. Подобно ему не было в Израиле. Итак, Ирод заволновался. Что случилось? Братья, дорогие сестры, несчастье правителей этого мира, трагедия, беда руководителей или сильных этого мира, их советники. Ирод имел советников, Ирод имел помощников. Какие новости они ему доносили? Посмотрите, Иродовые советники посчитали для себя унизительным говорить о каком-то еврее, который там ходит, вот, не имеет ни дома, не имеет ни имения вообще-то, вот, абсолютно не заботится о материальном благосостоянии, не заботится о своей личной славе, да, он ходит. И они посчитали для себя унизительным обращать внимание там на какого-то странствующего проповедника или миссионера, и еще царю об этом возвещать. У них есть дела поважнее, посерьезнее. Вот как думают сегодня многие советники, правители мира этого, правители стран, правители государства. Разговоры о Боге – это ничтожные разговоры, это их не волнует. Есть поважнее дела, есть поважнее идеи, есть поважнее какие-то проекты, которые должны они осуществлять. И вдруг слышать о Боге, слышать о Христе – это ниже их достоинства. Это трагедия, дорогие мои. И эта трагедия привела к трагедии этого человека. Посмотрите, как получилось, что эти советники рассказали Ироду только уже к концу второго года жизни и деятельности Христа на земле. А ведь это самая главная новость, милые мои. Ирод нуждался в Иисусе Христе точно так же, как и разбойник на кресте нуждался в нем. Президент нуждается также в Иисусе Христе и в покаянии, как нуждается этот наркоман и пьяница, как нуждается блудник или еще кто-то. В равной степени все нуждаются в Иисусе Христе, и поэтому, независимо от того, какое ты занимаешь положение здесь, какой твой статус здесь на земле, это абсолютно не играет никакой роли. Самое главное, в каком ты взаимоотношении с Господом, с Иисусом Христом. Как ты воспринимаешь его. И поэтому эти советники считали, что у них есть дела поважнее. Но для любого правителя, здесь говорится о царе, это главный, верховный правитель Израиля, которому абсолютно все подчинено. И в то время не было никакой демократии, которая бы помогала еще что абсолютно. И поэтому люди глубоко ошибаются, если они думают, что главное достоинство руководителя страны – это его организаторские способности, это умение ориентироваться в создавшихся обстоятельствах жизни, это глубокая ошибка, это трагедия. Библия говорит четко и ясно, главное достоинство любого руководителя этого общества – это его богобоязненность, это его святая, чистая, богобоязненная жизнь, это его поклонение Богу, это его благоговение перед Богом. Вот что самое главное – послушайте, что говорит Слово Божие. Когда-то к Иову пришли его друзья, и они говорят вот что: «Богобоязненность твоя не должна ли быть надеждою твоею, и непорочность путей твоих упованием твоим?» Вот что самое главное. не организаторские способности, не природные, как мы говорим, способности человека, который может что-то делать, может разбираться, который в действительности может дела делать, а богобоязненность. Вот что является главным фактором. Вот статус всякого человека, богобоязненность. Посмотрите, когда Господь когда-то сказал Аврааму, сына твоего единственного, которого ты любишь, принеси мне в жертву. И когда Авраам уже готов был это сделать, вы помните, что сказал Господь Аврааму? Теперь-то я вижу, говорит Господь, теперь-то я знаю, что ты боишься Бога. Вот главное достоинство в вере Авраама. Я боюсь Бога. Когда-то братья Иосифа, когда Иаков умер, они были мучимы совестью. Совесть оставалась неспокойная, по всей видимости, в том, что они, наверное, не раскаялись перед ним, как положено, и не сожалели о том, что они ему сделали столько неприятного, столько зла. И когда они опять с обманом пришли к нему и говорят, что отец перед смертью вот так и так сказал, вы помните, что сказал Иосиф им? «Я боюсь Бога». Вот оно, главное достоинство, дорогие мои, на всех уровнях нашего служения, на всех уровнях жизни, чем бы мы ни занимались, то ли это служение в церкви, то ли мы выполняем какое-то особое служение перед Господом, то ли мы находимся на работе, то ли мы учимся в школе или в колледже, где бы мы ни находились. Главное, чем обладать мы должны, это богобоязненность. Когда-то в Израиле, или вернее в Иудее, воцарился один человек по имени Иоас. Его царство было благословенно. В действительности, это был человек богобоязненный. Почему? Он все делал, потому что его советником был священник Иодай. И пока он слушался священника, у него все шло хорошо. Но как только старый Иодай умер, пришли новые советники, и его начали научать: «Да, ты же молодой человек, что ты слушал этого престарелого старого человека, который отстал от жизни? Молодой человек, ты должен идти в ногу со временем». И он начал слушаться этих советников, которые увели его от Бога, которые считали, что для Иоаса есть дела намного важнее, чем служение, поклонение Богу, чем богобоязненная святая жизнь. И это была трагедия для него. Вы помните, чем закончилась его жизнь? Очень трагически. Мало того, что Бог поразил его болезнью, но пришли слуги и убили его на постели его. Братья, дорогие сестры, это очень поучительная история. Мы вернемся еще, если Бог продлит нашу жизнь, к этому прочитанному тексту в следующий раз, если успеем, а может быть и еще раз, потому что это очень поучительная история. Но я сегодня хочу направить наше внимание на состояние нашей совести. Второе, на что я обращаю внимание здесь, нечистая совесть – это почва для буйного воображения. Так и есть. Посмотрите, заговорила нечистая совесть Ирода. Почему совесть сразу его пробудила? А все-таки ты же виноватый. Кого ты убил? Что этот человек тебе плохого сделал? Вот оно что. И он когда услышал, когда ему рассказали о том, что Христос делает чудеса, о том, что в Израиле уже теперь и есть и Мессия, и теперь его ученики творят чудеса, и он пришел в ужас, совесть начала трепетать, и он говорит: ну кто же это? Прочитайте Евангелие Луки, говорит об этом. Кто это? Ведь я же убил его. Он мешал мне. Он жил во грехе, у него был любимый грех. Он забрал жену своего родного брата и начал жить с ней. Иоанн ему говорит, не должно тебе иметь жены брата твоего, а хочется жить в этом грехе. Это его устраивает, это его удовлетворяет. Но Иоанн мешает ему это делать, и поэтому он решил расправиться с этим человеком. И он тогда говорит, а я знаю, кто этот человек. Я знаю. Он говорит, это Иоанн Креститель, он воскрес. Я его убил, но теперь он воскрес. Он старается свою совесть как-то успокоить. Смотрите, нечистая совесть. Он начинает буйно что-то воображать, что-то начинает. Нет бы в этот момент, когда уже совесть тебе напомнила о твоем преступлении, идти к Богу и покаяться. Абсолютно нечего. Он начинает выворачивать, он начинает свою совесть выкручивать ей руки своей совести. Так вот, посмотрите, он придумал. Он говорит, это Иоанн Креститель воскрес. Интересно, заметьте, он оставался царем, и тогда, когда прошел слух, что тот, кого распяли на кресте, после 3 дней воскрес, и этот слух стал достоянием всех, Ирод не поверил. Сейчас, когда совесть его мучила, он придумал, что Иоанн Креститель воскрес из мертвых. Но когда Господь в действительности воскрес, он поверил какому слуху? Пришли ученики и украли его. Он не поверил в воскресение мертвых. Братья, дорогие сестры, опять-таки, это очень важно, очень серьезно для нас это рассуждение на эту тему. Почему? Те люди, которые отвергают истину, эти люди с легкостью верят абсолютно всяким заблуждениям. Почему сегодня множество христиан, они как мухи на мед китаются на всякого различного рода заблуждения, где только что-то немножко появилось, уже там идут. Почему? Потому что эти люди отвергают истину. Эти люди не стойки в понимании Священного Писания. Эти люди, которые не стоят на позициях Слова Божьего. И поэтому они очень легко верят всяким заблуждениям. Поэтому и неудивительно, там, милые мои, где неверие, там буйствует самая непредсказуемая фантазия, там буйствует самое непредсказуемое воображение. Вот почему Ирод, который слушал Иоанна Крестителя и даже многое делал, как он советовал, но он не обратился к Иисусу Христу. Он не пришел к Нему? Абсолютно нет. Потому что его мысли были совершенно далеки от Иисуса Христа. Да, Иоанн воскрес. При жизни он не творил никаких чудес. И вы понимаете, и совесть его опять мучит, опять тревога, опять волнение. Почему? А как теперь, если он воскрес, то Ирод начинает размышлять, ведь он же, наверное, то мне отомстит. Он же не оставит меня так. Посмотри, до своей смерти Иоанн Креститель не сделал ни одного чуда, так пишет Слово Божие. А здесь чудо за чудом он делает, и даже мертвых воскрешает. Так вот, наверное, он как святой человек, а то, что он был святым человеком, у Ирода не было никаких сомнений, он был пророк, Иоанн Креститель. О, значит, он облегся какой-то высшей силой. Итак, эти слова говорят нам о том, что Ирод находился в великом разочаровании. Он убрал своего главного противника с пути развлечения, с пути погружения в грех, с пути человека, который жил в беззаконии и во грехе. А теперь можно свободно делать грех. Уже нету этого человека. Теперь уже никто не будет Ирода обличать. Теперь уже никто не будет говорить, никто не будет судить. Теперь можно делать все, что хочешь. Но оказывается, не тут-то было. Милыми, это интересно, что Ирод так жестоко просчитался. Он думал, что убрав Иоанна Крестителя, он уже теперь навсегда избавился от него. Но теперь появилась новая личность, более сильная, чем Иоанн Креститель. Братья, дорогие сестры, мы иногда думаем, что мы избавляемся от какого-то от греха, или вернее, мы стараемся как-то избавиться от тех людей, которые, может быть, обличают нас, может быть, наставляют нас, и нам это надоедает, мы не хотим эти, и мы стараемся избавиться. Милые, мы никогда не избавимся, а мы наоборот, избавляемся от одного, мы попадаем в более тяжелые обстоятельства нашей жизни. Вы помните, когда-то один царь захотел завладеть виноградниками одного человека. И жена его научила, как это сделать. Да, он убрал Навуфея с этого пути, потому что он мешал ему исполнить его коварный замысел завладеть чужим имением. Навуфея он убрал. А кто пришел вместо Навуфея и говорит: «Ты еще вступаешь в наследие?» Сам Господь. Вот, дорогие мои, кто Иоанн думал, или вернее, Ирод думал, что, избавившись от Иоанна, теперь совесть его никогда не будет мучить, и можно делать что угодно. Но что теперь делать? Кто этот, он задает вопрос. Я же Иоанна убил. Кто этот? Милыми, можно убить Христовых служителей? Да, можно их заточить в темницу, но Слово Божие невозможно убить. Действие Духа Святого невозможно убить. Так вот, от него невозможно избавиться. Поэтому противящиеся Господу люди, те, которые живут во грехах и противятся Господу, не желают освободиться от этого греха, но всячески стараются опорочить тех людей, которые им об этом говорят. Эти люди в своей жизни сталкиваются с еще большими затруднениями. Посмотрите, что говорит Господь через пророка Захарию, 1 глава. Давайте прочитаем с 4 стиха. «Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря: так говорит Господь Саваоф: обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь». Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Да, и отцы умирают. И пророки, которые обличали, тоже. Одни умерли своей смертью, других убили, побили камнями. Но дальше говорит Господь: но слова мои и определения мои, которые заповедовал я рабам моим пророкам, разве они не настигли отцов ваших? Их невозможно уничтожить. Слово Божие живо и действенно, оно вечно, это слово. Поэтому можно поступить как угодно с пророком или служителем Христовым, но не со Словом Божьим. Посмотрите, даже отречение Петра, такой великий апостол, с чего началось? Началось с несогласием со Христом. Христос говорит: Симон, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Он говорит: нет, Господин, я начал. Они отрекутся, да, но я готов за тобою и на смерть, везде только. Нет, Господь говорит, ты трижды отречешься от меня. Не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. Павел, то есть Петр обиделся. И помните, когда уже взяли Иисуса Христа, он уже не может идти рядом, он следует за Христом издали. И он пришел туда, во дворец Пилата, и что? Вначале какая-то девочка подошла, служанка, и сказала, да, и ты был. Нет, смотрите, как оно шаг за шагом, освободившись от одного, то есть не принял первого наставления от Господа, он попадает в более затруднительное положение. Почему? Потому что здесь Петр находится в окружении врагов, которые взяли уже Христа. Они над Христом совершают свое беззаконное дело. То тем более, что они сделают со мною. А потом другой подходит, а потом третий подходит. Вот оно как получается. Одна проблема, тут же следующая проблема. И если человек не выходит с этой проблемы, погружается в третью проблему, еще более серьезную. Третье, обращаю ваше внимание, состояние страха – это естественное положение совести неверующего человека. Естественное состояние. Состояние страха. Итак, посмотрите, Ирод, исполненный закономерных страхов, которые вызваны его нечистой совестью. Знаете, те люди, которые сражаются против дела Божия, они обязательно увидят свое поражение. Они никогда не достигнут своей цели, потому что Слово Божие пребывает вовек. И Господь выдвигает для себя новых и новых служителей. К ней Иова говорит, что если даже дерево будет срублено, а корни в земле, оно обязательно прорастет и пустит опять ветви свои, так и в деле Божьем. Поэтому виновная совесть всего страшится. Поэтому при этом она не нуждается в обвинителях или в мучителях. Интересно, что совесть человеческую, если человек совершил преступление, никто не обвиняет со стороны. Нету мучителя ее. Посмотрите, Ирод сам себя обвинил. Кто мог обвинить Ирода среди этих его советников и сказал, о, Ирод, это потому, что ты убил Иоанна Крестителя. Нет, он говорит, я убил Иоанна Крестителя. То есть он сам себя обвиняет. Он его боялся при жизни, а теперь он еще больше его боится. Знаете, Писание говорит так, что нечестивый бежит даже тогда, когда за ним никто не гонится, потому что совесть его мучит, гонимый совестью. Вы знаете, если бы Ирод навел справки, он же царь, то он мог бы заметить, мог бы убедиться, что Иисус Христос появился еще задолго до смерти Иоанна Крестителя. Помните, мы уже проходили этот материал, когда Христос говорил из рожденных женами, не восставал больше Иоанна Крестителя. Он говорит, кого выходили смотреть в пустыню, трость ли ветром колеблемую. Поэтому, если бы он позволил себе, посчитал нужным, он бы убедился, что это не Иоанн Креститель воскрес, а это кто-то другой. Итак, вместо этого он ожесточился в своем нечестии. Он ожесточился, ведь он знал, что Иоанн был Божьим пророком. У него не было сомнения. Однако, смотрите, в этом отрывочке ни единого слова нет о том, что он сожалеет. Я плохо сделал, я плохо поступил. Ни единого слова раскаяния нету. Возьмите, даже Иуда, который предал Иисуса Христа, хотя он и не считал его за Господа, за Сына Божия, и то принес эти деньги, и вы помните, что он сказал? «Предал я кровь невинную». Он сожалеет, как о человеке, которому он сделал зло. В воспоминаниях Ирода мы ни единого слова не находим сожаления. Так вот, что это был за человек Ирод? Бесы веруют и трепещут. Так и он верил, трепетал. Они не могут веровать, чтобы покаяться. Мы иногда говорим, бесы, да, это так учит Писание, но вера человека ведет ее к покаянию, но вера Ирода не привела его к покаянию, потому что бесы веруют, но они не веруют не для того, чтобы покаяться. Конечно, обличения могут вызвать страх, но не истинное покаяние. Итак, заканчивая наше сегодняшнее с вами размышление о совести, что очень важно и ценно для нас, я хочу еще раз сказать для нас. Итак, когда нету покаяния, тогда постигают ужасы осуждения нашей совести. Вот оно что. Теперь, что делать? Ирод искал встречи со Христом. Так мы читаем в Слове Божьем. Он искал встречи со Христом. А его отец тоже искал встречи со Христом. Помните, он говорил волхвам, пойдите тщательно разведайте, и я пойду поклонюсь. Поэтому читайте, есть одно место в послании, вернее, Евангелии от Луки, 13 глава, 31 стих. Там написано, почему этот Ирод искал встречи со Христом. Потому что совесть его тревожила, и он хотел убить Иисуса Христа. Вот почему он искал его и хотел видеть его, чтобы убить. Вот что делает страх. Вот что делает вот эта невозрожденная совесть. И все-таки пришло время, Ирод встретился со Христом. 23 глава, прочитайте Евангелие Луки. Этот же Ирод, который убил Иоанна Крестителя, он встретился со Христом. Но какой финал этой встречи? Прочитайте 23 глава. Насмеялся над ним. И после этого они стали друзья вместе с Пилатом. Наконец-то Ирод избавился от страха, да. Теперь Иоанна нету. Теперь и этого чудотворца нету. Он распят. Теперь можно же делать все, что хочешь. Теперь все. Никто больше тебя не обличит, никто больше ничего не скажет. Я представляю себе, когда Ирод встретился там, в 23 главе Евангелия Луки, когда он встретился со Христом, он, да, слышал много о нем, хотел его видеть, и вдруг задает ему вопросы, а Христос молчит ни слова. Я представляю, как себя Ирод ругал, какой ты малодушный, ты боялся какого-то еврея этого, который там распустили слухи, что он делает, творит чудеса, вот он здесь стоит, и я его говорю, а он ничего не может сделать, он абсолютно бессильный, он абсолютно безвольный. Насмеялся над ним. Да, эта встреча утвердила Ирода в его беззаконии, в его грехе, в его погибели. Итак, вы скажете, а как же совесть? Совесть есть у каждого человека от рождения. Хотя мы рождаемся грешными людьми в этот мир, однако знайте, что Бог позаботился о том, чтобы оставить свидетельство о себе самом в наших душах. Но совесть без Святого Духа никогда никого не может ни спасти, ни привести к Господу. Она может что делать, совесть? Она может судить, она может обвинять, она может осуждать, она может даже оправдывать. Совесть может наполнять наше естество страхом и трепетом даже могущественных людей. Помните, когда Павел проповедовал Феликсу о правде, о воздержании, о суде, Феликс пришел в страх. Да, совесть начала мучить его, он начал трепетать, страшиться, но она не привела его ко Христу. Вот о чем. Так вот, дорогие мои, царям легче бросить проповедника в темницу, царям легче бросить его в раскаленную печь, бросить его на сиденье львам. Можно заставить замолчать собственную совесть, можно обезглавить проповедника, но никто не может заставить замолчать свою собственную совесть. Она не поддается, как я уже говорил. Да, если у некоторых людей совесть молчит, но придет время, когда под воздействием Божьей благодати она проснется, и это будет судья вечный. Там будет плач и скрежет зубов. Да, совесть будет мучить в адском пламени огня, но будет поздно. Поэтому сегодня, когда мы чувствуем что-то на сердце, что наша совесть тревожится, сегодня нужно идти к Господу. Бог просветит, и Бог избавит, и Бог поможет, и Он поможет нам, чтобы в действительности мы могли чувствовать умиротворенность. Сегодня есть для этого возможность. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей Ты также и в наши души вселил это чудное свойство – совесть. Господи, и когда мы были в мире, когда мы были вдали от Тебя, как часто мы пытались заглушить ее голос, как часто, Господи, мы старались найти какие-то умиротворяющие ответы для ее страха, для ее мучения. Но мы благодарны Тебе, Господи, что Ты осветил нас, что Ты спас нас. И сегодня эта совесть под воздействием Духа Твоего Святого, под воздействием Слова, также помогает нам в этой жизни ориентироваться, помогает нам в этой жизни уповать на Тебя и надеяться на Тебя. И поэтому мы просим, чтобы Дух Твой Святой постоянно освещал нашу совесть, просвещал ее, очищал ее, Господи, чтобы она никогда не поддавалась на провокации нашей плоти, которая заставляет иногда ее молчать и успокоиться, даже тогда, когда мы бываем неправы, даже тогда, когда мы согрешаем перед Тобою. Избавь нас от этого, Господи, но помоги нам быть послушны голосу Твоему Святому и всегда идти к Тебе. Благодарим Тебя, Господи, за Духа Твоего Святого и за Твое вечно святое Слово, которое вечно живое. Благодарим Тебя за Него. И поэтому, памятуя свое несовершенство, мы просим, чтобы Ты это слово поместил в наши сердца, и чтобы это слово могло преображать в нас Твой чудный образ. Благослови всех нас, находящихся здесь, тех, кто, может быть, еще спешит в дом Твой. Мы просим, чтобы Ты благословил также все собрания наши, Господи, перед лицем Твоим, чтобы они были славой для Тебя, а нам в благословении, и также предстоящее собрание сестер наших. Мы молим также, Господи, чтобы оно также было славой для Тебя, а нам в благословение и в радость. И Слово Твое, и песнопение, и все, что будет там, Господи, пусть оно будет пропитано Духом Твоим Святым и принято нами, как от Тебя Слово. Просим Тебя за больных наших, Господи, благослови за каждого из них, но сейчас мы приносим на руках молитвы нашу сестру Лизу Буряковскую, Благодарим Тебя, что Ты помог ей через руки врачей, сделал эту операцию. Ну, теперь Ты ее врачуй окончательно, и дай, чтобы она могла вернуться к себе домой, а также в церковь, чтобы нам опять быть вместе. Благослови предстоящую спевку сейчас и голоса наши, и взаимопонимание, Господи. Пусть она будет также пронизана и просвещена Твоей благодатью. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.